как возникла книга, которую ты держишь в руках. Несколько лет назад испанский писатель Антонио Итурбе искал тех, кто мог бы сообщить ему некоторые подробности в связи с задуманным им романом о детском блоке в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау. Он нашел мой электронный адрес, и у нас завязалась переписка. Его письма были краткими, не более чем вежливые вопросы, а мои — длинными, подробными ответами. А потом мы встретились в Праге, и в течение 2 дней я водила его по тем местам, где росла. Показывала, в какой песочнице играла, в какую школу ходила и какой дом мы с родителями покинули навсегда, когда нацистские оккупанты депортировали нас в гетто Терезина. На следующий день мы с ним отправились в тот самый Терезин. Перед нашей поездкой Тони сказал мне: «Всем известна самая большая в мире библиотека, но я собираюсь написать книгу о самой маленькой библиотеке, а также о ее библиотекаре. Именно эта книга сейчас перед тобой. Она, естественно, написана на испанском, а то, что ты видишь, — ее перевод. Многое из того, что я рассказывала, было использовано ее автором, хотя, конечно, у него были и другие источники, тщательная работа с которыми позволила ему собрать целую коллекцию данных. Но, несмотря на историческую достоверность повествования, книга не является документальной. У этой истории 2 родителя — моя собственная жизнь и богатое воображение автора. Спасибо тебе большое за то, что ты прочтешь книгу и поделишься ею с другими. Твоя Дита Краус». На всем протяжении своего существования блок номер 31 концентрационного лагеря смерти Аушвиц служил пристанищем для более 500 детей и нескольких взрослых заключенных, называемых советниками. И, несмотря на установленный за ним тщательный контроль, располагал тайной детской библиотекой. Микроскопической. Всего 8 книг, среди которых «Очерки истории цивилизации» Герберта Уэллса, книжка на русском языке и учебник по аналитической геометрии. Вечером книги, а также другие сокровища, лекарства и кое-какая снедь поручались по печенью одной из девочек постарше, чьих задача было прятать все это на ночь, каждый день в новом месте. Альберто Мангель, «Ночная библиотека». Воздействие литературы подобно эффекту спички, зажженной в ночи посреди поля. Одна спичка практически ничего не осветит, но она покажет нам, какая тьма царит вокруг. Уильям Фолкнер, цитируемый Хавьером Мариесом. Аушвиц-Биркенау. Январь 1944 года. Эти офицеры, облаченные в черные мундиры и взирающие на смерть с невозмутимостью могильщиков, понятия не имеют о том, что здесь, на темной болотистой почве, в которую погружается все без разбору, Альфред Хирш возвел школу. Они этого не знают, и нужно, чтобы никогда и не узнали. В Аушвице жизнь человеческая не стоит ни гроша, не стоит ничего, даже меньше. Ее стоимость столь ничтожна, что здесь никого не расстреливают. Пуля дороже, чем жизнь человека. Для умерщвления используются сообщающиеся камеры, в которые запускают газ-циклон. Тем самым снижаются затраты. Одного баллона газа хватает на 100 человек. Смерть стала видом производственного процесса, рентабельного исключительно в том случае, когда он осуществляется в промышленных масштабах. Классы в деревянном бараке — это всего лишь поставленные кружком табуретки. Стен нет, да и классной доски глазами не увидишь. Учителя изображают в воздухе равнобедренные треугольники, значки циркумфлекса и даже расположение основных рек Европы — жестами, движениями рук. Около 20 сбившихся островками детских головок, в центре каждого — учитель. При этом островки расположены так близко друг к другу, что учителя вынуждены говорить шепотом, дабы рассказ о 10 казнях египетских не смешивался с ритмичным напевом таблицы умножения. Некоторые не верили в то, что такое вообще возможно, и считали Хирша то ли сумасшедшим, то ли наивным дурачком. Как можно учить детей в жесточайшем лагере смерти, где все под запретом? А он только улыбался. Хирш всегда улыбался, самым таинственным видом, как будто знал нечто такое, о чем окружающие не имели ни малейшего понятия. «Не так важно, сколько школ закрыли нацисты», — говорил он в ответ. «Каждый раз, когда взрослые останавливаются на углу, чтобы о чем-то поведать, а вокруг послушать его усаживаются дети. Открывается новая школа. Дверь барака внезапно распахивается, и вбегает Якопик, дежурный по безопасности. Он несется к каморке Хирша, старшего по блоку. С его деревянных собор взлетаются капли уличной грязи. Мыльный пузырь внутренней безмятежности блока 31 лопается. Словно под гипнозом взирает Дита Адлерова из своего уголка на капли грязи. Казалось бы, такие маленькие и незначительные, но все вокруг заражают реальностью. Так одна чернильная капля губит целый кувшин молока. 6-6-6. Это условный знак, сигнал. Он означает, что к блоку 31 направляется патруль эсэсовцев. По всему бараку прокатывается тревожный гул. В Аушвице-Биркенау, этой фабрике умерщвления, где день и ночь работают печи, топливом для которых служат человеческие тела, 31-й блок — нечто нетипичное, странное. Скорее, аномалия. Достижение Фредди Хирша, который начинал простым тренером в юношеской спортивной секции, а теперь стал атлетом, одолевающим в Аушвице полосу препятствий в ходе самого грандиозного в истории человечества соревнования с катком, перемалывающим жизни. Ему удалось убедить немецкую администрацию концлагеря в том, что занять чем-нибудь детей в отдельном бараке – вещь полезная, потому что облегчит работу родителей в лагере Баабшнитецвайбе, в семейном лагере, поскольку в остальных дети встречаются так же редко, как птицы. Птиц в Аушвице нет. Они умирают на проволоке ограды, испепеленные электрическим током высокого напряжения. Администрация концлагеря снизошла до создания детского барака. Быть может, по той причине, что это входило в ее намерение изначально. Однако при неукоснительно соблюдаемом условии. Этот блок — исключительно игровая зона. Обучение какой бы то ни было школьной дисциплине категорически запрещено. Хирш выглядывает из двери своего кабинета старшего по блоку 31. Ему не приходится ничего говорить. Ни своим ассистентам, ни учителям. Все глаза и так устремлены на него. Один почти незаметный кивок. Его взгляд требует безусловного подчинения. Сам он всегда делает то, что должно. И этого же ожидает от остальных. Уроки прерываются и тут же превращаются в обычные детские хороводы с немецкими песенками или в игру-отгадайку. В тот момент, когда на эту сцену обратятся холодные и светлые взгляды арийских волков, возникнет видимость полного соответствия заведенному порядку. Обычно патруль, пара солдат, лишь переступает порог барака, несколько секунд наблюдает за детьми. Иногда солдаты даже аплодируют исполнителям песенки или гладят по головке какого-нибудь малыша и тут же покидают блок, продолжая обход. Но на этот раз обычный сигнал тревоги Якопик дополняет словами «Инспекция», «Проверка». Проверка — совсем другое дело. Проводятся построения, обыски. Иногда охранники задают вопросы самым маленьким. Пользуясь детской наивностью, легче вытянуть нужную информацию. Но ни один из ребят ни разу так и не проговорился. Малыши понимают все гораздо лучше, чем может показаться с первого взгляда, когда судишь о них по перемазанным соплями мордашкам. Кто-то шепчет «Пастор!». Поднимается гул, в котором слышатся нотки отчаяния. Пастором зовут прапорщика СС, обершарфюрера, из-за его привычки засовывать руки в рукава кителя, словно священник в рукава сутаны. Хотя единственная практикуемая им религия, как известно всем и каждому, — это жестокость. «Ну-ка, живей, давайте ж!» «Худо, давай запивай. Вижу, вижу. А что я вижу, пан Штайн? Да что угодно, все что угодно, Бога ради, сынок, что угодно». Два учителя с ужасом переглядываются. У них в руках нечто в Аушвице строго-настрого запрещенное. Их обоих точно обрекут на смерть, если оно будет при них найдено. Это очень опасные вещи. Настолько опасные, что обладание ими обрекает человека на применение к нему высшей меры наказания, хотя они не стреляют, не являются колющими, режущими или представляющими угрозу здоровью и жизни предметами. То, чего так боятся безжалостные служители Рейха, всего-навсего книги. Старые, без переплетов, теряющие страницы, почти ни на что не годные. Но нацисты их преследуют, уничтожают, с маниакальной настойчивостью запрещают. На всем протяжении всемирной истории – у всех диктаторов, всех тиранов и угнетателей, будь они арийцами, африканцами, азиатами, арабами или славянами, какого бы цвета ни была у них кожа, выступали ли они за народные революции или защищали привилегии высшего класса, действовали ли они именем Бога или подчиняясь воинской дисциплине, вне какой бы то ни было зависимости от принятой идеологии, у всех у них общим было одно — упорное преследование книг. Книги чрезвычайно опасны. Они заставляют думать.